Пятки, Ранта, это Карелия прислали. И что они интересно пишут? Ну, во-первых, их ребенок стал инвалидом, конечно, на всю жизнь, навсегда. Это во-первых. А когда они стали выяснять отношения с врачами, то врачи, я даже здесь розовым подчеркнула, врачи пишут, что они сами возмущены вот этим, то есть вакцинацией детей в роддоме. Но им запрещено говорить родителям о возможных осложнениях. Вот как раз это все противозаконно. Они обязаны говорить о возможных осложнениях как раз именно родителям, начиная с... это что такое? Это прислала мамочка, которая пыталась отвоевать отсутствие прививок. В детский сад она отправляла ребенка или в школу отправляла ребенка и пыталась сделать так, чтобы у ребятеночка не было прививок. И подала в суд. С самого начала она поступила неправильно, потому что сама она ничего не сделает. А нужно брать обязательно адвоката. Вот с адвокатом, да, пожалуйста, что... Поэтому, когда она сражалась, то там пришли, во-первых, санитарные врачи, участковый врач пришла. И одним словом, все это, конечно... А судьи понятия не имеют вообще об этом законе никакого. И, конечно, берут сторону, встают на сторону, конечно, естественно, санитарно-эпидемиологической службы. Само собой разумеется. Между прочим, из Подмосковья. Московская область... Протвино. Это откуда? Это из Самары. После первой прививки АКДС спустя 3 часа дочка очень сильно кричала. Это то, о чем я вам рассказывала, такой продолжительный пронзительный крик ребенка. Это и есть поражение клеток центральной нервной системы, поражение клеток мозга. Вот как раз этот пример. После первой прививки АКДС спустя 3 часа дочка очень сильно кричала. Почти целый час. Потом это все повторялось. Ну и дальше пишет, что они там сделали. В конце концов, их увезли на скорой. И теперь участковый педиатр, когда уже искалечили ребенка, теперь участковый педиатр без возражений принимает мое заявление об отказе, когда уже ребенок искалечен. Все, так сказать, все ясно с этим. Но она пишет еще, как ей получить вот эти вот всякие, сделать судебный иск. Писать-то я же не могу, я получаю каждый день 30 писем. Это же невозможно, конечно, чтобы я сидела и отвечала. У меня же нет никакой в этом смысле команды. Да она и не нужна, команда, для того, чтобы отвечать на эти письма. Потому что сейчас уже очень много и по радио, и по телевидению. И, в общем, народ образовывается каким-то образом, приглашает. Сургут. Здесь БЦЖ, инвалид-ребенок. БЦЖ. Это вот как раз та самая мама, одна из тех мам, не эта самая, а вот одна из тех мам, которая пишет, на теле ребенка нет ни одного живого места, все лимфоузлы увеличены. А это мне прислали, сколько сделано прививок ребенку. Я вообще в ужас пришла. 11 раз АКДС. 11 раз. И ребенок астматик. Конечно, еще бы тут ребенку не быть астматиком. Само собой, разумеется, обязательно будет астматиком, даже без разговоров, безо всяких. Теперь врач, медсестра забыли посмотреть в карточку, что у нашего ребенка отвод. И на ура, видимо, по плану сделали прививку. Ребенок инвалид, ноги, паралич ног после АКДС. Я думаю, что вместе сделали и полиомиелитную вакцину. Полиомиелитная вакцина плюс АКДС, то, что у нас сейчас практикуют, обязательно вызывает какие-то поствакцинальные осложнения, тем более, если ребенок к чему-то высоко восприимчив. Так, здесь что? А здесь поликлиника, Оренбургская область. Я очень много высылаю закон. И вот, в частности, прислали из Оренбургской области город Гай, поликлиника номер 2. Прислали, Галина Петровна, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, умоляем вас, вышлите нам закон, чтобы он у нас вот был вот именно так, как он, этот закон сделан, а не с интернета и ниоткуда, а вот от вас. И вот я высылаю тоже и законы в том числе. Вологда, здесь что? Здесь что? Вологда. А вот Вологду я даже села ответила. АКДС-вакцина. АКДС-вакцина, ребенок тоже инвалид. Это я села ответила, но еще, конечно, не отправила пока. В какое-то ближайшее время отправлю вместе с поздравительной открыточкой. А здесь гепатит, Ижевск, и Нижний Тагил. против гепатита Б. Дети тоже теперь инвалиды. В роддоме. Да, мы об этом в прошлый раз говорили. Мы в роддоме как раз в прошлый раз говорили об этом, что сейчас, к сожалению, делают в роддоме, как будто у нас девочки и мальчики прямо из роддома идут на панель. Ведь они же, понимаете, и им же ведь верить нельзя никому. Вот они говорят о том, что в основном как передается, половым путем, да, или это при операциях, там, так сказать, бесконечно они клянут наших... Собственно, они подрывают авторитет наших хирургов, офтальмологов и других, которые как-то связаны с операционным моментом, с инструментами, с инструментарием, да? И санитарно-эпидемиологической службы вместо того, чтобы говорил, вы знаете, что мы тщательно следим за тем, чтобы был порядок. Нет, они говорят, вот пойдете в этот кабинет, обязательно вас там заразят. Вы понимаете, у нас же все шиворот на выворот и задом наперед. Они должны гарантировать, что там не должно быть никакого заражения. А они, санэпидслужба, объясняют вам, мы делаем это в роддоме только потому, что в любом, так сказать, вот таком подростковом детском возрасте, если с ребеночком что-нибудь случится, то вас обязательно заразят. А почему? А где вы-то, санитарно-эпидемиологический? Что же вы все время... Вот деградация очень серьезная, и вообще наступила деградация, ну, в плане, так сказать...
А вот гепатит, привитый в роддоме, он какие осложнения может?
Мы в прошлый раз об этом как раз говорили, у нас сегодня другая тема. Там и поражение центральной нервной системы, в том числе и рассеянный склероз, там и менингит, там очень много. Я сегодня не взяла этот проспект. Нет, конечно. Каждый ребенок восприимчив и чувствителен по-своему. Конечно, нет. У каждого это проявляется по-своему. В разный период времени, безусловно. Осложнения могут проявиться и через полтора года, и через 5 лет, и через 10 лет, и в период пубертата, то есть полового созревания. Вообще, по всем правилам, по законам природы, прививать в период полового созревания ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Категорически противопоказано. Так, во всяком случае, наши старые врачи говорили, и не только говорили, они так и поступали, они так и делали. Первое, что я хотела сказать, что я не лектор. Я лекции не читаю. Я веду беседу, я провожу семинары. Потому что если бы я встала вам, оттарабанила лекцию, вы бы ничего не поняли. Потому что лекцию я бы прочитала... со своей терминологией, естественно, совершенно. И книга моя тоже написана, вот «Прививки, мифы и реальность», она написана на языке научно-популярной литературы для того, чтобы вам было понятно. Да, меня где-то там рецензент сказал, что вас нет-нет, да и заносит очень здорово, но, тем не менее, я очень старалась сделать так, чтобы вам все это было понятно. И еще момент второй. Как правило, я хожу в молодежные. Конечно, ассоциации. Куда меня приглашают? В молодежные ассоциации, в поликлиники, в институт усовершенствования врачей, в некоторые детские садики, в некоторые школы и так далее. Конечно, я людьми пожилого возраста я не занимаюсь вообще, и взрослыми не занимаюсь. Я занимаюсь только календарем прививок, календарь прививок. Я говорю о календаре прививок, о том, как мы калечим детей, начиная с роддомов, благодаря вот этим самым календарным прививкам. Это один момент. Второй момент. Я, если даже бабушки, вот в прошлый раз здесь бабушка сидела и говорила, не знает от чего там осложнение после прививки было у ее внука или внучки, но ее документы никуда и не примут, если бабушка принесет. Если родители не шевельнутся, а родители сюда и не пришли, пришла бабушка, то это, так сказать, вообще не имеет никакого смысла. Вообще куда-то там. А документы куда принести? Ну, приносите, пожалуйста, вот в центр жизни. Но это только на тот предмет, что я посмотрю, годятся они вот для возбуждения судебного процесса или не годятся. И все, я же бегать не буду с этими документами. Это родители должны. А здесь, а куда принести? Вот мы сдадим документы, и вы, так сказать, обеспечиваете нам все остальное. Понимаете, вот этот вот... Более того, нигде, ни в одном суде бабушек слушать не будут. Ни бабушек, ни дедушек. Только родители. возбуждают все судебные процессы, конечно, только родители. И только с адвокатом. Только с адвокатом. Если идут без адвоката, во-первых, они не так подготовлены и юридически, и, так сказать, по этой проблематике. Во-вторых, судьи очень плохо в этом отношении подготовлены. У нас пока судьи очень плохо. Как раз недавно прошел конгресс по судебной медицине, потому как у нас плохо это преподается, потому как у нас плохо это внедряется, потому как у нас на практике практически это отсутствует, практически судьи не понимают вообще вопросов по тем или иным судебным процессам по медицине. Вот, но это я вам, так сказать, коротенько вот это вот просто изложила. Итак, у нас сегодня с вами второй семинар, и на втором семинаре я вам буду говорить о противопоказаниях к введению вакцин, о тех противопоказаниях, которые существовали в нашей стране до конца 90-х годов. Сейчас практически все эти противопоказания убрали. Практически все убрали. Что-то оставили, но практически все противопоказания убрали. Но тем не менее, я об этом обязательно говорю, потому что эти противопоказания существовали в нашей стране 40 с лишним лет. И существовали они по научно подтвержденным, научно практически доказанным наблюдениям клиницистов. Клиницистов. И в частности, например, такой, как академик Носов, педиатр в свое время, писал. Академик Носов, он же в свое время был и директором института. Я просто вам хочу зачитать одно из высказываний его публикаций. Носова Сергея Дмитриевича, я в свое время с ним была знакома. И он подарил мне даже свои монографии. Где-то у нас на конференции было сказано, о, Галина Петровна, значит, он к вам здорово относился, хорошо. Потому что он никому ничего никогда не дарил. Значит, вот что писал. Директор института, бывший директор института педиатрии, одного из институтов педиатрии. В соответствии с развитием тяжелых осложнений, отрицательного многостороннего влияния вакцин на различные физиологические функции детского организма, не я говорю, а педиатр, академик Носов говорит, детского организма, педиатрами даны обоснованные рекомендации для списка противопоказаний к прививкам, что было учтено Минздравом СССР. Минздравом СССР, конечно, было это учтено на бумаге. На практике это не было учтено. Что значит противопоказание? Что такое противопоказание? Это значит, нужно у ребенка определить, да, что у него есть и в связи с чем противопоказано введение той или иной вакцины. И поэтому противопоказаниями, скажем, к вакцине БЦЖ в свое время существовало 12 противопоказаний, 12 БЦЖ. А к БЦЖМ, современной БЦЖМ, практически сейчас используют БЦЖМ, так называемый ослабленный компонент. Пожалуйста, не верьте никому. Никакого ослабленного компонента нет, никакой ослабленной вакцины нет. Потому что ослабленная вакцина, все зависит еще не только же от вакцины зависит, а зависит от организма ребенка. Вообще и эффект, и осложнение зависят не только от состава вакцины, не от самой вакцины, но прежде всего от здоровья ребенка, от восприимчивости к тем или иным токсическим агентам, которые в том числе входят в эту вакцину, кроме этого чужеродного белка. А самое главное, конечно, чувствительность к чужеродному белку. Конечно. Вот раньше врачи немедленно отводили от вакцинации, если родители говорили, что у ребенка повышена чувствительность к чужеродному белку. Начиналось это с чего? С кур, с яйца, с бульонов. Вот это и есть чужеродный белок, повышенная чувствительность. Значит, если белок такой пищевой поступает через пути рот, пищеварительный тракт, желудочно-кишечный тракт, и ребенок реагирует на это, хотя там ферменты немедленно начинают сражаться с тем, что как бы организму не нужно. Как же, когда парентерально через кожу вводится этот чужеродный белок, как же он не будет восприимчив? Он обязательно даст реакцию. Обязательно даст реакцию. Итак, на БЦЖМ существует 9 противопоказаний. 9 противопоказаний. Первое – это недоношенность. Масса тела менее 2 килограммов, 300 граммов. Второе – гнойно-воспалительные процессы. Третье. Внутриутробное инфицирование. Четвертое. Острые заболевания. Вот что здесь подразумевается, я так в конце концов и не выяснила. Что же подразумевается? Какие могут быть у ребенка острые заболевания? Например, есть такие публикации, где написано, если ребенок заболел гриппом. Для меня это было удивительным. Ребенок в роддоме заболел гриппом. Да? Ведь это же БЦЖ, это в роддоме вводится. И ребенок заболел в роддоме гриппом. Сразу нужно весь персонал, особенно администрацию, сажать на скамью подсудимых. Как это ребенок заболел гриппом? Это как? Тем не менее, мы все это пишем. Пятое. Болезни крови новорожденных. Шестое. Поражение мозга. И здесь сделана удивительная совершенно оговорка. Значит, во-первых, здесь поражение мозга при выраженных клинических проявлениях. При выраженных клинических проявлениях. И здесь же пишется, что можно делать прививку после выздоровления через 3 месяца по заключению врача-невропатолога. Я здесь делаю сноску. Это материал из моей первой серьезной публикации. Доклад такой, сборник был Российского национального комитета по биоэтике Российской академии наук, членом которого я являюсь. И я здесь делаю сноску. Едва ли найдется хоть несколько роддомов в нашей стране, где бы не было гнойно-воспалительных процессов, потому что у нас роддома на одном месте стоят веками. Это во-первых. А во-вторых, чтобы в нашей стране при выраженных клинических проявлениях поражения мозга, чтобы его лечили. Здесь написано «после выздоровления, через 3 месяца по заключению врача». Это после какого выздоровления? Понимаете, вот я все время их на этом, они говорят, мне каждый раз говорили. Галина Петровна, сейчас я с ними все меньше сталкиваюсь. Свое время я трачу на то, что я пишу. Сейчас перерабатывается книга, пишутся статьи. То есть мне не до них. Как в свое время Хемингуэй сказал, после 60 лет нужно ценить каждый час. Вот совершенно верно, так оно действительно на самом деле и есть. Поэтому мне просто не до них в пустые споры какие-то вступать. 7. Врожденные ферментопатии. Мы сегодня о них обязательно, я вам расскажу, только о 3. Но расскажу. Врожденные ферментопатии. Их необъятное число, этих ферментопатий. У нас вроде бы в роддоме определяют 3. Вряд ли. Далеко не во всех роддомах. Знаю, одно определяют точно. Но как, я вам тоже расскажу. Ферментопатии. И много их. Их очень много. 8. Иммунодефицитные состояния. Иммунодефицитные состояния. Их тоже очень много. Их тоже не из числа. 9. Генерализованные инфекции БЦЖ, то есть заболевание туберкулезом, пишите себе, заболевание туберкулезом после вакцинации БЦЖ, вызванное у других детей в семье. Этим они подтверждают, что после БЦЖ может возникать туберкулез. Вот, Галина Петровна, с вами как с прокурором. А как иначе? Когда вы на каждом шагу себе противоречите. Даже в одной фразе сами себе противоречите. Как же с вами быть? С вами иначе нельзя. Вот такое число или количество противопоказаний, которое относится к БЦЖМ, к так называемой ослабленной. У нас же все это, как вы сами понимаете, всем глубоко на это наплевать. Никто этим не занимается. И получается так, что дети вакцинируются без соблюдения каких бы то ни было противопоказаний, но очень важные противопоказания, подчеркните, пожалуйста, они все важны, но ферментопатии и иммунодефициты категорически противопоказаны введению вакцины БЦЖ. Категорически. Иммунодефициты будут относиться и к АКДС вакцине, иммунодефициты будут относиться и к гепатитной вакцине. Значит, категорически противопоказано, отдельной фразой себе, пожалуйста, запишите, категорически противопоказано введение любой живой вакцины, если а. у ребенка имеется какое-то иммунодефицитное или любое другое иммунокомпрометирующее состояние, ослабленная иммунная система в любом варианте. То есть ослабленная иммунная система в любом варианте. И БЭМ. Если ребенок восприимчив к тому инфекционному заболеванию, против которого делается прививка. В данном случае БЦЖ. Живая вакцина. Значит, первый момент. Вы сразу записали, что это живая вакцина, да? Значит, противопоказано любое введение любой живой вакцины. В случае А, первое, значит, мы с вами сказали об иммунокомпрометированном состоянии. И Б, это восприимчивость вот этого ребенка к той инфекционной болезни, против которой делается эта прививка. То есть, например, против туберкулеза и в скобочках БЦЖ – живая вакцина, и поставьте восклицательный знак. Против полиомиелита и к другим, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что такое живая вакцина и что такое инактивированная или убитая вакцина. Я просто вам сейчас чуть-чуть напомню об этом. Вот представьте себе горошину. В горошине есть сердцевинка. Это я очень вам так примитивно говорю, очень условно. Вот горошина. Вот это вирусная частица или бактериальная частица. А внутри находится, вот внутри этой горошины, сердцевинка. Это и есть то самое инфекционное начало. Либо, вам это не обязательно, но я просто говорю, инфекционное начало. Либо ДНК, либо РНК. И вот если эта вакцина убитая, инактивированная, то вот это инфекционное начало, сердцевинка, должно быть убито какими-то инактиваторами, либо химическими веществами, вот, например, формалином это делается, либо ультрафиолетом и так далее. А вот если так называемая аттенуированная или живая вакцина, ослабленный вариант того штамма, который циркулирует среди населения, то вот эта сердцевинка, она ослаблена, но не убита. Она живая. Она живая, поэтому все зависит от того, в какой организм вот эта живая вакцина попадает. Если она попадает, вот то, о чем мы с вами говорим, в организм, который восприимчив к туберкулезу, а еще восприимчивость есть ведь высокой восприимчивости, средней восприимчивости, малой восприимчивости, поэтому еще зависит и от этого, в какой организм эта вакцина попадает. Так и развивается этот инфекционный процесс от живой вакцины. Вот почему так много публикаций о том, что никто не может предположить, что будет вообще с этими мутантами. Это ведь мутанты. Живая вакцина – это так называемые микробные мутанты. Они отличаются от тех, которые циркулируют среди населения. И никто не знает, что будет с самими этими мутантами, что будет с человеком, в организм которого мутанты эти вводятся, и что будет с биосферой в результате того, что вот такие вот мутанты используются как живые вакцины. В прошлый раз я вам говорила, что были, есть и будут категорические противники использования живых вакцин. Вот почему. Это мы еще вот дополнительно просто вспомнили. Теперь противопоказания к АКДС, АДС, АДС-М. Вот эти противопоказания существовали до конца 90-х годов, по крайней мере, в 95-96 году еще эти противопоказания были. Закладываются вот эти вот противопоказания в инструкцию по применению. Вот теперь в инструкции по применению их практически нет, но тем не менее вы требуете все равно всегда инструкцию по применению. Первое. Требуйте всегда сертификат. Я напоминаю вам, я в прошлый раз об этом говорила. Сертификат. Врачи очень многие сами не знают, что инструкция по применению – это вовсе не сертификат, а инструкция по применению. Сертификат – это на качество и безопасность вакцины. А инструкция по применению – это как ее применять. Поэтому в инструкции по применению всегда были вот эти вот заложены медицинские противопоказания к проведению прививок. Итак, о ККДС вакцине 16 противопоказаний было. 16. Вот я и спрашивала наших и чинушек, и педиатров наших, которые делают вакцинацию, проводят вакцинацию, как вы учитываете эти 16 противопоказаний? Это как бы А. И Б. Как можно делать массового применения препарат, у которого 16 противопоказаний. Вот я этого до сих пор не понимаю. Даже если 2 противопоказания есть, все уже препарат нужно вводить крайне осторожно. Почему в лекарственных средствах лечебных, вакцина, вы теперь знаете, тоже лекарственные средства, почему в лечебных лекарственных средствах учитываются противопоказания, во всяком случае, хоть как-то обращают на это внимание, а здесь мне врач-педиатр, хорошая педиатр, не могу о ней ничего сказать плохого, я к ней направляла очень много детей, она мне говорит, тьфу, Галина Петровна, да вы что на самом деле? Ну, если мы будем учитывать все эти противопоказания, да мы ни одного ребенка не привьем. Ага. Значит, знаете, что ослабленные дети? Значит, знаете, что творите? Даже такая доктор. И это доктор единственная, как она говорит, ну, я единственное, что могу делать, и я делаю это. Я отвожу детей от прививок. Особенно ослабленных детей. Другого я ничего себе позволить не могу. И то ее за это клевали, били, как бог знает кого. Потому что ведь даже если вы откажетесь от прививок, официально оформите все это. Я вот не понимаю, почему возникают какие-то конфликты в детском садике, в школе. Они же все равно подают в список, что все дети привиты. Они же получают за это дополнительную зарплату. Они подают, все дети привиты. И вы же сами родители, молодежь родители, я уже вот с вами общаюсь 15 лет, сами рассказываете, как это, в общем, просто происходит. Например, приносит, сама же медицинская сестра сказала, ну, да не хотите прививаться, не надо. Завтра принесешь 2 коробки конфет. А мама спрашивает, каких конфет? Мама, я-то, Галина Петровна, говорит, вы знаете, что спрашиваю? Каких конфет? Она говорит, самых хороших. Мне и заведующий детским садом. Самых больших и самых хороших от хороших фабрик. Вот и все, и никаких проблем. Она же все равно напишет, что ребенок привит. Понимаете, мы все время живем во лжи. Все время живем во лжи. И эти чиновники вообще заврались так, что там пробы ставить негде. Они лгут на каждом шагу. Сегодня фамилии, которые я в прошлый раз вам сказала, чтобы вы их запомнили, вот эти люди ведут себя так. Утром они говорят одно, среди дня они говорят другое, к вечеру они говорят третье, а на следующий день они от всего отказываются. Говорят, да что вы, Галина Петровна, да я никогда в жизни этого не говорил. Поэтому, когда я, наученная горьким опытом, с ними встречалась, я всегда приносила, как я ее зову, говорилку. Всегда. Я всегда приносила для того, чтобы записывать за ними. У меня таких записей тьма тьмущая. Потому что они все время лгут. Все время лгут, противоречат сами себе. Итак, 16 противопоказаний к вакцине АКДС. Прежде всего здесь напишите. Должны учитываться общие противопоказания к введению любых вакцин. А следовательно, и к БЦЖ, и к АКДС. Что это за общие противопоказания? Ну, если так подходить очень скромно к этому, то их как бы немного. Значит, я вам диктую это из ВОЗовского документа. Мы с вами выяснили, что к Всемирной организации здравоохранения относиться однозначно нельзя. Тем более я не могу относиться хорошо к комитету по расширенной программе иммунизации. Там есть другие комитеты. Это большой орган здравоохранительный, международный, как и Министерство здравоохранения, только там отделы, а здесь комитеты. И вот один из комитетов как раз ведает вот этой распространением расширенной программы иммунизации. Итак, общие противопоказания к введению любой вакцины, в том числе АКДС, чтобы нам не повторяться, я ее всегда даю в АКДС, эти противопоказания. Первое. Хронические болезни легких, сердца, нервной системы и почек. Это все хронические заболевания. Детей таких трогать нельзя, категорически противопоказаны. Ни в коем случае таких детишек трогать нельзя. Дальше вы пишете плюс к этим противопоказаниям, к общим противопоказаниям, да, к АКДС вакцине, вы плюсуете еще все то, что относится к БЦЖ. Плюс, смотри, противопоказания к введению БЦЖ-М. БЦЖ-М. Здесь еще добавлено. Плюс к этому аллергия была. Чуть-чуть раньше ведь врачи как? Чуть-чуть где-то на сгибах у ребятеночка чуть-чуть появлялось что-то такое. Категорически они тут же давали отвод от прививок. Локтевых сгибах, на любом сгибе. Где-то за ушками где-то появлялось. Неважно, где, важно, что что-то появилось. Все, категорически был отвод от прививок. Категорически отвод. А теперь у нас другое делают. Ну вот в период ремиссии мы вашего ребеночка и провакцинируем. То есть в период, когда иммунная система отдыхает, она отдыхает, иммунная система. Что такое аллергия? Это и есть дефекты в иммунной системе. В каком-то звене у каждого свое. Дефекты в иммунной системе. А они в период ремиссии, нате вам, пожалуйста, вакцинацию. И в конце концов, очень высокочувствительных детей, конечно, они вгоняют, в том числе и в повышенное аллергическое состояние, и в астму, и в шоковое состояние. Это мы с вами в прошлый раз говорили, да? Так, бронхиальная астма, распространенная экзема, нервная система, с вами говорили, тяжелые формы рахита. Неужели сейчас рождаются рахитичные дети, а? Я все каждый раз спрашиваю. Болезни почек, болезни. Болезни печени и поджелудочной железы. Это я вам диктую из документа, это документ. Поэтому они меня и не сумели, как в свое время один из этих монисов сказал на одном из круглых столов. Какая жалость, теперь вот вас нельзя упечь в дурдом, в психиатрическую больницу. Вот я совершенно откровенно вот сюда на записи говорю. Был круглый стол в российской газете. И он прямо при всех. Там нас был человек, наверное, я не знаю, 60 за этим круглым столом. Какая жалость, вас нельзя упечь в психиатрическую больницу. Злокачественное образование, болезни эндокринной системы, неспецифический язвенный колит. Противопоказан, но всегда противопоказан. И последнее – это оперативное вмешательство. Я вам привожу пример к этому оперативному вмешательству. Любое оперативное вмешательство – что это такое? Это, конечно, немедленное ослабление иммунной системы. Любое оперативное вмешательство. Но вы понимаете, что у меня случаев очень много в моей жизни, да? Могу я бесконечное число приводить. Так вот, один из таких случаев – у ребенка была сломана рука, мама сама медицинская сестра, дети не привиты. Были с роддома не привиты, были и в роддоме не были привиты. И мама привела на перевязочку ребятеночка, сама сопровождая, все, так сказать, все тихо, спокойно. Ребенка взяли на перевязку, выводят оттуда. Доктор говорит: ну вот, мамочка, заодно и прививочку сделали против дифтерии. Мама в обмороке была. У ребенка было потом, были некоторые, так сказать, некоторые реакции на это, но мама за этим следила очень тщательно. Она очень грамотная медицинская сестра, грамотнее очень многих врачей. И когда она пришла в себя, и как же так, как же, покажите мне эту ампулу, покажите мне ампулу. И что бы вы думали, Галина Петровна, на этой ампуле написано КДС. Это называется против дифтерии. Там и противостолбнячная, там и противококлюшная дрянь введена была. Значит, я вам напоминаю, что коклюш – слово французское, и ударение вы теперь, будучи знакомы со мной, никогда не сделаете. Никакого коклюша нет. Есть только коклюш с ударением на последнем слоге. Так же, как мы с вами в прошлый раз говорили, что нет никаких мозгов. Есть только мозг. Мозг не имеет множественного числа. И вот пока в нашей стране мозг у наших граждан не займет, а тем более в Министерстве здравоохранения соответствующие положения, беды нас будут преследовать на каждом шагу. Итак, мы с вами закончили на противопоказаниях к вакцине АКДС. Теперь, к вакцине против гепатита Б сказано, практически нет никаких противопоказаний, кроме повышенной чувствительности к тем компонентам, которые туда входят. И я в книге пишу. Ну, давайте посмотрим, что же входит, что за компоненты. Во-первых, вы теперь знаете, что эта вакцина генно-инженерная, то есть трансгенная. Вообще она новая вакцина. И это, конечно, испытание, это, конечно, проверка, это, конечно, эксперименты на всем человечестве проводят с помощью, так сказать, международных фирм, международных миллионеров и миллиардеров, само собой разумеется, для того, чтобы... Кто-то мне в прошлый раз задавал вопрос: Галина Петровна, а вы не считаете, что вот все это делается для, так сказать, уничтожения нашей нации? Утверждать я это не могу, но и исключить я это тоже не могу. Потому что единственная страна, которая предоставляет такое количество детей в эксперимент, это наша страна. Я была на одной конференции, где один из американских профессоров выступал и сказал: «Вы знаете, невероятно, но мы нигде, ни в одной стране не встретили такую возможность провести эксперименты на детях, на таком количестве детей». Знаете, мне от этого делается плохо. А чиновники сидят, улыбаются, им, так сказать, все это вот с позиции иезуитства, по-моему, действует. Вот, поэтому следите за всем сами. Вот эта мама попросила ампулу. Ампулу, покажите ампулу, откуда вы вакцинировали. То есть ребенку ввели еще дополнительно и против столбняка, и против, в том числе, и коклюша. Это я еще раз просто вернулась к этому. Значит, из чего же состоит, какие компоненты входят в эту генноинженерную? Прежде всего, если есть реакция какая-то повышенная на дрожжи. Если есть какая-то повышенная реакция на дрожжи. Причем пишут везде, ведь очень интересно, особенно наши эти рукодельники, пишут: ничего страшного, в вакцину входят, ну, кроме тех осложнений, которые я вам в прошлый раз, да, продиктовала, ничего страшного, в вакцину входят обычные дрожжи, которые вот пивные или, так сказать, хлебные дрожжи. Не обычные эти дрожжи, а измененные. Они изменены генно-инженерным методом. Какие же они обычные, когда в них встроен один из компонентов вируса гепатита Б. Они измененные, они уже необычные, они уже очень серьезно изменены. Кроме того, в гепатитную эту вакцину, противогепатитную вакцину, входит, к сожалению, тот же самый консервант, ртуть, органическая соль, мертиолят. В прошлый раз мы с вами говорили. У нас он пишется как мертиолат, мертиолят, а у них он пишется тиомерозал, тиомеросал. Это чтобы вы знали. Мало этого, туда входит еще гидроокись алюминия, а это значит соли алюминия, и поэтому говорить, что практически противопоказаний быть не может, ничего подобного. Знаете, мы ведь искалечили все заветы Дженнера. Дженнер, мы с вами говорили, это первый автор первой вакцины. 1796 год. Дженнер впервые сделал прививку не там от руки к руке живым практически вирусом, а вакциной. Вот вакцины появились только с 1796 года. То есть прививки вакциной или вакцинация началась только с 1796 года. Сравните, сколько живет человечество и сколько лет вакцине первой. Человечество как жило, так и живет, так и будет продолжать жить. Если это человечество, особенно начиная с роддомов, не будут калечить вакцинацией под благовидным предлогами во имя здоровья детей. Вакцина, еще раз вам напоминаю, была сделана, была приготовлена вовсе не для сдерживания эпидемии. Это у нас опять все поставили вниз головой. Вакцина была изобретена, вакцина была, она, собственно, и не изобретена, была, но подготовленная, была Дженнером на случай опасности и спасения конкретных людей, особенно контактных, контактировавших с заболевшим оспой. Это очередной миф, что якобы не будет вакцин, у нас будут эпидемии. Это проблема санитарно-эпидемиологической службы. Вы не можете ставить загородь искусственно резистентными детьми для того, чтобы у вас не было эпидемии, а вы сидели бездельничали. Теперь противопоказания к паротитной вакцине, к краснушной вакцине, к коревой вакцине. Самые основные противопоказания – это, конечно, повышенная чувствительность к птичьему белку. Там написано в инструкциях – куриному белку. Но вакцины, я-то просто была на изготовлении вакцин, поэтому знаю – они готовятся ведь не только на курином эмбриончике, они готовятся и на перепелиных эмбрионах в том числе, ну и так далее. Сейчас используется все, что, так сказать, возможно, в какой стране, у кого какие возможности есть. Поэтому я вам говорю, к птичьему белку, к птичьему, к белку птицы. Ну и теперь вот самое главное противопоказание, к чему мы сейчас переходим, самое главное, значит, мы с вами выше написали, что иммунодефицит или какое-то иммунокомпрометирующее состояние как раз ни в коем случае не позволяет вводить живые вакцины. Если ребенок восприимчив, то он обязательно заболеет полиомиелитом, если у него иммунная система ослаблена, и он восприимчив. То есть восприимчивость плюс иммунная система ослабленная плюс живая вакцина. И сразу переходим ко второй части сейчас. Мы начнем с иммунодефицитов, с этих противопоказаний. Потом к ферментопатии перейдем. Вот на этом этапе какие у вас вопросы? Пожалуйста. Или пока вы это все будете переваривать. И, пожалуйста, на третий семинар готовьте свои вопросы. Третий семинар будет в следующее воскресенье. И вы готовьте свои вопросы, мы прямо с них начнем. А потом перейдем к БЦЖ-вакцинации, к ложноположительной реакции МАНТУ и опять к вашим вопросам. Угу.
Скажите, вот непривитой ребенок носит это, может быть, недостаточно там, для жизни угрожающего, но достаточно серьезный порез бутылки, что сейчас у нас в парках. В травмопункте ему вводят тройную, четверную, не просто против столбняка, а вот эту вот...
Не, вы имеете в виду невакцинированный ребенок?
Невакцинированный,
да. Ребенок невакцинированный, да. Вопрос очень хороший. В этом случае не вводится вакцина. Мы в прошлый раз говорили, что вакцина не действует на возбудитель, как антибиотики. Она не действует. Она не ведет себя, как антибиотик. И в этом случае в травмопункте не вводится вакцина, а вводятся готовые противостолбнячные антитела, то есть противостолбнячный иммуноглобулин. Вот что там вводится. Если это не вакцинированный ребенок. А если ребенок вакцинированный, и об этом в травмопункте не знают, а у ребенка только 3 или 4 года тому назад прошла вакцинация, и туда входил вот этот как раз противостолбнячный анатоксин, значит, у ребенка уже циркулируют антитела. Но у нас ведь все это вслепую делается. У нас ведь это как в РЖИ, как ясновидящие. Да, предполагается, что там циркулирует это. И вводится сыворотка. Антитела на антитела, взрыв и шок. Вот почему очень важно знать, это очень хороший вопрос, очень важно знать, что вашему ребенку противостолбнячная, будем говорить, одним словом, прививка была не менее 10-8 лет тому назад. Только в этом случае можно вводить сыворотку в травмопункте. Вы задаете вопрос о ребенке невакцинированном. Значит, ему этот иммуноглобулин должны были вводить дозировкой. Вначале ввести малую дозу, посмотреть, как ребенок реагирует на этот чужеродный белок. Затем эту дозу увеличивают. И с третьего, четвертого или пятого раза, то есть дробное введение, вводится уже та доза, которая соответствует так называемой, ну, условно, норме. У каждого норма своя. Дробное введение иммуноглобулина, содержащего готовые антитела. То есть специфический противостолбнячный иммуноглобулин. Противостолбнячный иммуноглобулин. Так называемая сыворотка. Но иммуноглобулины более очищены, чем сама сыворотка. Но обязательно дробно. Случай, пожалуйста, рассказываю. Ждали ребенка 7, наверное, лет. Родили себе мальчика очаровательного совершенно. Но я это узнаю тогда, когда мальчик уже умер. И папа с ним был на катке. 7 лет ждали, 5 лет ребятенку. Папа, значит, с ним на катке. Мальчик занимается фигурным катанием, конечно, естественно. И мальчик врезается в барьер, в лед, глыбу ледяную. И в области коленной чашечки наносит вот как раз серьезную очень травму. Ребенок был привит, а как же? Конечно, был привит зарубежными вакцинами, дорогими, на дому. Все было, но одним словом, у них действительно, как он сказал, и птичье молоко, если нужно будет, Галина Петровна, надо было бы, я достал это и птичье молоко. И ребенку как раз вводят вот этот иммуноглобулин, а ребенок вакцинирован, был, может быть, года они точно не знали, пришли ко мне, говорят, ну, может быть, последний раз вакцинацию проводили года 2 тому назад. Вот как раз произошел шок, из которого его в травмопункте вывести не могли. Ребенок умер. Ребенок погиб. Поэтому все, что я рассказываю, это случаи даже не единичные. Ведь я вам в прошлый раз диктовал, какое количество поствакцинальных осложнений. Представьте себе, сколько инвалидов только от таких осложнений, которые известны. Так, еще.
А поясните, я не понимаю, друг, это 30 минут или это другой похож в травмпункт?
Нет, это здесь же. Это здесь в течение, да. Это в течение, у них там интервалы есть в каждом своем травму. Вообще там серьезно, если серьезно, то нужно наблюдать не менее 15-30 минут. 15-30 минут нужно наблюдать за ребенком. И за второй тоже дозой наблюдать, и за третьей дозой наблюдать. И вообще, когда ребенка прививают даже, за ребенком нужно наблюдать обязательно. Вот почему я сказала, что заветы Дженнера, вот этого первого нашего вакцинатора, нарушены. Первое. Врач обязан знать о вакцине все. Никто из врачей ничего не знает о вакцинах. Ни о составе, ни о чем. Второе. Врач должен прослеживать вакцинированного ребенка. Кто здесь признается, что ребенка проследили, по крайней мере, в течение, ну, я не знаю, хотя бы месяца, да? А так прослеживать нужно очень серьезно. Теперь, нельзя делать, проводить вакцинацию ослабленным детям, там даже по-другому написано, я в книге это цитирую, со слабой подкожной жировой прослойкой. У нас все это забыто. Все это забыто. У нас нужно бегом, скорей. И не важно совершенно, что перед тобой живое существо.
И как у всех.
Да, и как все, совершенно верно. Это тоже у нас такое массово обязательно. Да.
Можно почитать.
Почитать нигде нет. Теперь это можно почитать. Значит, во-первых, вы пользуетесь у вас дома, молодежь пользуется интернетом, нет? Вы пользуетесь. Значит, в интернете это волшебный ребенок. Волшебный ребенок – это ассоциация такая, в кавычечки возьмите. Ассоциация «Волшебный ребенок». Кстати, если у вас у кого-то будут какие-то дополнительные еще вопросы, мало ли, в жизни всякое бывает, две ассоциации, которые к себе разрешают приходить чужим. Это «Волшебный ребенок», телефон здесь «Волшебного ребенка», напишите 133-43-46. И вопрос задаете, когда у Галины Петровны будут семинары? 133-43-46. Только имейте в виду, там везде все платное. Все платное. И второе тоже. Это гомеопатический центр шоссе энтузиастов. Вот лучше всего туда. Там у меня меньше народу бывает, и там иногда получается почти индивидуальные консультации, хотя я индивидуальных консультаций не даю. В прошлый раз вот вы со мной разговаривали. Вот как раз 176-12-98. И там... Я собираюсь быть в феврале, ну, если позволит, так сказать, состояние мое. И всегда звоните, потому что лет мне много, и сегодня я вообще сюда качаюсь, шатаюсь, пришла. Ассоциация «Волшебный ребенок» и центр гомеопатический. Это поликлиника гомеопатическая, и там же центр гомеопатии города Москвы. Потому что идут лечиться куда? Гомеопатам. Сейчас, одну секундочку. Куда идут? Почему меня гомеопаты к себе пригласили? Потому что лечиться идут гомеопатам. Вылечить серьезное осложнение нереально, если оно, так сказать, уже органику какую-то затронуло. Но, тем не менее, остановить процесс гомеопаты могут, не все. Но у нас есть такие гомеопаты, которые приостановить этот процесс могут. И на следующем семинаре я буду давать вам телефоны не только диагностических служб наших, но и некоторых врачей. Еще что?
Кишку вашу можно.
Миленький мой, нигде нельзя. Значит, вот по этим вот телефонам как раз, кстати, ну вопрос хороший. Значит, по этим телефонам я сейчас над ней сижу, над книгой, и она будет переиздана, но она будет называться по-другому. Она будет называться более жестко. «Календарь прививок». Календарь прививок тире «Ошибка медицины 20 века». И сделала я это, вот еще почему. Сейчас вышла книга очень серьезная известного профессора, доктора медицины во Франции. Вот фирмы их болтаются у нас здесь, а ведь врачи там очень серьезно к прививкам относятся. У нас же ведь опять все перепутано. А вот Франция. Ну как же Франция? Вот французский доктор... Так вот, он выпустил книгу «Вакцинация. Ошибка медицины. Я к этому так относиться категорически не могу, потому что я знаю, так же, как и антибиотики, применять можно, нужно, но все с разумом, а не с отсутствием такового. Все должно быть рационально, обязательно рационально. Контактных лиц, да, вовремя, своевременно, можно и нужно прививать. Если человек хочет так спасаться, пожалуйста, ради бога. А если человек не хочет с помощью вакцин спасаться, вот я вам в прошлый раз сказала, у нас никто не привит. Мы никогда в жизни не прививались. И у меня этих оспин, у меня руки не изуродованы. У меня оспин нет. И никто у нас никогда не прививался. Один единственный случай был из-за контакта с оспинным больным очень близкий человек, которого мы прививали. Все. А так никогда в жизни никаких вакцин у нас не было. Так, еще вопрос. Все? Все. Итак, противопоказания. Иммунодефициты. 2М, одно слово. Противопоказания. Иммунодефициты. Вот у нас, к сожалению, здесь не так мы с вами подготовлены, как обычно в ассоциациях мы все это готовим. Но, тем не менее, я попытаюсь вам объяснить. Я обычно все это... На второй семинар уже приходят вот с готовыми такими, с папкой документов. Мы готовим папку документов разных, в том числе и закон. Но здесь с организацией не совсем пока получилось. У нас первый блин комом. И поэтому я вот один из моментов буду вам объяснять на том, что у меня есть. Возьмем вот такое. Вот отсюда эта табличка видна? Видна таблица? Вам там Камчатка видна? На последнем диванчике сидит. Видна. Значит, вот что такое иммунодефициты? Иммунодефициты, первое пишите, первичные врожденные. Первые иммунодефициты, первичные врожденные. Первичные врожденные. Первичные-врожденные иммунодефициты. Эти иммунодефициты не лечатся, как правило. Да, там повреждено какое-то звено в иммунной системе, и повреждено это может быть и наследственно переходить, и может быть врожденным. То есть ребенок приобрел, вот в семье этого нет, а ребенок приобрел в результате воздействия в утробе матери, скажем, каких-то неблагоприятных факторов, той же радиации, ну и прочей всякой воды, и еды, и курева. Особенно у нас молодежь увлекается куревом, выпивкой. Так что все это может быть. Значит, либо это наследственно, либо врожденно, что теперь вы должны понимать не одно и то же. Наследственно – это когда передается из поколения в поколение, а врожденное – это когда в семье врождается, вырождается вот как раз один единственный, совершенно случайно, вот таким образом появившийся. Они, как правило, не лечатся у нас. Мы в этой области отстали вообще от любой уважающей себя образованной страны лет на 50, на полвека. Вот пока занимались всякой болтовней эти чиновники, значит, мы в этом отстали. Да, там лечат. Встраивают ген вместо того, который дефектен в иммунной системе. Дорогая пока эта операция, конечно, и она осуществляется исключительно в таких странах, как Япония, Соединенные Штаты, Германия, Канада, то есть вот в таких, вот Великобритания в некоторых клиниках. Второй, номер два, вторичные иммунодефициты или приобретенные, а не тире, приобретенные иммунодефициты. Вторичные или приобретенные. Здесь можно сделать все очень просто. Убрать тот фактор, который вызывает вот эту иммунологическую недостаточность. Но это только на словах так просто. А убрать всегда крайне сложно. Но во всяком случае эти дефициты лечатся, вторичные дефициты. И первое, нужно убрать тот фактор, так же, как с аллергией, который вызывает аллергию, а это, который вызывает ослабленное действие иммунной системы. Первое, значит, первичные иммунодефициты, вторичные иммунодефициты. И вот вторичные иммунодефициты, вот где-то я в какой-то своей статье написала, что с вторичными иммунодефицитами, то есть с синдромами приобретенных иммунодефицитов, а теперь переведите, что такое синдром приобретенного иммунодефицита СПИД. Значит, вы теперь тоже еще говорю, знакомы со мной, вы всегда будете знать, что практически со СПИДом живем мы все, по крайней мере, 4 поколения наших граждан. То есть с синдромом приобретенного иммунодефицита. А когда речь идет о ВИЧ-инфекции, всегда вообще грамотно, что нужно делать? Вот в грамотных статьях всегда идет СПИД дробь ВИЧ. То есть если это вызывается вирусом иммунодефицита, наличие которого еще нужно доказать, это серьезный тоже вопрос. Так вот в данном случае, теперь вы напишите, пожалуйста, вот вторичные иммунодефициты – это СПИДы, СПИД и маленькое И, СПИДы, то есть синдром приобретенного иммунодефицита. А первичные – СВИДы, то есть синдромы врожденных иммунодефицитов. То есть синдромы врожденных иммунодефицитов. В любой другой стране уже лет 50 как определяют эти иммунодефициты, и так и написано, особенно важно это определить у детей. Делается это в роддомах. Берется кровь из пуповинки, из пупочного канатика. Из пупочного канатика, никаких уколов детям. А берется кровь из пупочного канатика и составляется вот такая карта. Вот эта карта. Вот эта карта мне всегда, я молодежи, всегда хочу, чтобы молодежь имела все эти документы, чтобы не было путаницы в голове. Значит, вот такая карта. Поэтому у нас эту карту составляют, но, к сожалению, не в роддоме. А теперь стали составлять под напором наших выступлений центральной прессы со всех сторон. Это определяется, напишите, в иммунологических центрах, или в иммунологических лабораториях. Почему мне важно, чтобы молодежь имела эту карту? Потому что постольку-поскольку теперь послушают меня и бегут определять иммунный статус у своих детей, каков иммунный статус у ребенка, ослабленный, не ослабленный иммунный статус, бегут определять обязательно. И приходят и говорят, Галина Петровна, на следующий семинар приходит, Галина Петровна, а у нашего ребенка не стали кровь брать. Мы вот поехали, вот вы нам дали, вот там это, или дополнительно уже кто-то приходит на другие семинары. Спрашиваю, сколько вашему ребенку? 1,5 года. 2 месяца. Ну, слушайте, ну это же 10 миллилитров крови, пишите. От 4 до 10 миллилитров крови берется из вены. И определять этот иммунодефицит нужно не потому, что маме хочется это знать и быть, так сказать, грамотной, это совершенно не обязательно, а потому что вначале нужно прочитать показания к назначению исследования иммунного статуса человека. Вот почему очень важно, мне всегда хочется, чтобы вы эту табличку имели. Если бы кто-то из вас взялся ксерокопировать и на следующий семинар принести, и всем, так сказать, я не знаю, как это раздать, продать, как это делается. Обычно в ассоциациях это продается. Вот. Поэтому вначале нужно знать. Например, пример вам привожу. Ребенок часто болеет ОРЗ, ОРВИ. Иммунная система ослабленная точно. То есть если ребенок 2 раза в месяц болеет ОРВИ, ОРЗ, обычно это начинается, кстати сказать, после вакцинации, как только провакцинируют, особенно АКДС вакцины, так тут же начинаются всякие беды сопливые. Это уже давно прослежено, установлено. Поэтому лучше иметь и вначале прочитать эти показания к определению иммунного статуса, а потом уже, то есть у вас, если есть такая острая необходимость, у ребенка постоянная аллергия, иммунная система ослабленная. Ребенок постоянно болеет, ОРЗ, ОРВИ, иммунная система ослабленная. То есть если есть острая необходимость, тогда уж вы для москвичей и для Подмосковья, еще да, вот буквально летом проводили это исследование бесплатно. Телефоны я буду давать на следующем вам семинаре. Я сегодня вам очень хочу донести вот именно вот эти вот понятия, вот эти вот представления. Значит, это вы поняли. Вот это называется определение общего иммунного статуса. Вот это называется определение общего иммунного статуса. Еще раз вам напоминаю, что первично этот общий иммунный статус определяется в роддоме. То есть сразу фон, с какой иммунной системой родился ребенок. Это ж правильно. И там составляется не только это, но еще и генетическое лицо. То есть это иммунологическое лицо составляется, а затем составляется еще и генетическое лицо. Вот в генетическое лицо входит в том числе и ферментопатии, о которых мы поговорим чуть-чуть попозже. А теперь вот я вам раздам, что это такое. Значит, первое вы берете то, что у вас зарубежное. То, что у вас зарубежное. Теперь посмотрите, пожалуйста, вот в табличку, которую вам сейчас принесли. Вот у вас здесь написано иммуноглобулин А, иммуноглобулин М. Как у меня внук говорил, вторая половина части таблицы внизу. Внизу, и как вы сидите, вот с правой стороны.
Вот он, иммуноглобулин. Сюда, смотрите. Все, пожалуйста, посмотрите сюда. Вот иммуноглобулин. Вот иммуноглобулин А, иммуноглобулин Ж, иммуноглобулин Е, иммуноглобулин дальше еще цвета. Вы разобрались. Вот это, да? Вот они, не вижу. Вот. Значит, первое вы себе тут, мы пока здесь же напишите, пожалуйста, иммуноглобулины-антитела.
Иммуноглобулины-антитела. Вот эти иммуноглобулины могут быть специфическими. Сегодня мы хорошо разобрались на противостолбнячном иммуноглобулине, да? Специфические иммуноглобулины. Они могут и быть и противокоревые. А вот то, что у вас в табличке, то, что у вас, это называется нормальные иммуноглобулины. Это называется нормальные иммуноглобулины. Он так и продается. Продается антистафилококковый, противостолбнячный. В аптеках так продаются. А есть нормальный человеческий иммуноглобулин. Вот это как раз то, что входит в эту табличку. И вот если у вашего ребенка будет иммуноглобулин А, возьмите в кружочек, и иммуноглобулин G, если эти иммуноглобулины у вашего ребенка будут в порядке, но в пределах той нормы хотя бы вот этой вот таблицы, то это значит, да, разрывы большие, вот такой вот, то значит, у ваш ребенок справится не только с любой инфекцией, но справится и с токсином дифтерийным и столбнячным. Это я все к тому веду, что вот как мы беды с этой вакцинацией накликиваем на организм наших детей. Организм, природа, штука хитрая, она сама справляется со всем. Мечников об этом очень хорошо писал. Так, значит, это мы закончили с вами, да? Это называется определение общего иммунного статуса. Что это такое? Это определение, другими словами. Значит, вот вы определяете формулу крови, да? Вы определяете функции почек, да? Где-то там в поликлинике. И вы составляете, другими словами, формулу иммунной системы. То есть это как в целом функционирует иммунная система. Защитные силы, неспецифические защитные силы организма вашего ребятенка вы определяете. Вот почему это очень важно проводить с роддома. Это еще важно проводить с роддома потому, что одномоментно с общим иммунным статусом определяются материнские антитела у ребенка, которые передаются через плаценту. Тем антитела называются специфическими противоинфекционными. Вот о них сейчас и будем мы с вами говорить. Теперь, значит, мы поговорили об общем иммунном статусе. Мы с вами посмотрели, как функционирует иммунная система или какова, условно я говорю, формула иммунной системы. А теперь мы с вами перейдем к специфическим противоинфекционным антителам. И вот если ребенок переболел ОРЗ, ОРВИ, а врач с порога ставит диагноз, там, аденовирусная инфекция, респираторные заболевания. А на самом деле без выделения возбудителей, вообще безо всякого анализа все это делается. На самом деле ребенок в скрытой, так называемой стертой форме может перенести полиомиелит и дифтерию. И с покраснением в горлышке, и с повышенной температурой, и с расстройством желудочно-кишечного тракта. Нет явных проявлений полиомиелита, нет явных проявлений дифтерии. И это называется либо атипичная форма, либо эта форма называется стертой. Но ребенок приобретает иммунитет противоинфекционный на всю оставшуюся жизнь. Это называется пожизненный иммунитет. Вот, значит, мы сейчас с вами перешли к специфическому противоинфекционному иммунитету. Специфический противоинфекционный иммунитет. И ни в одной стране мира нет ничего подобного, что существует у нас. В мире составляется паспорт, вот он, прививочный, вот импортный, вы возьмите импортный паспорт в руки. Значит, пожалуйста, импортный паспорт у вас в руках, да? И вы смотрите, с правой стороны очерченные. Здесь написано титры, титры, титры. Это как раз те самые титры специфических противоинфекционных антител. Обведены это титры противоинфекционных специфических антител, которые появляются в организме после перенесения болезни в клинически выраженной форме. Второе, в так называемой атипичной стертой форме. То, что я говорю, ставится ОРЗ, ОРВИ и так далее, да? И в том числе после прививок. И вот в некоторых странах вот здесь написано вот таков прививочный паспорт в любом образованном государстве. Вот таков. И только у нас вакцинируют до полусмерти без результата. Это только мы, настолько невежественная страна, даже в Африке этого нет. Если провели прививки, пожалуйста, определите, состоялась ли защита. Состоялась ли защита. Но очень важно, если ребенок до 3-5 лет не прививался, перед прививкой провести такое же обследование, потому что ребенок мог переболеть, так называемая бытовая иммунизация произошла, в том числе и живой вакциной. Группа детей, вакцинированных против полиомиелита. Двое вместе с ними гуляют непривиты. Врачи при этом допускают грубейшее невежество. Ну вот, ваш ребенок от привитых заразится. Слышали вы такое выражение? Наверняка слышали. Да, наверняка, наверняка слышали. Значит, вакцина – препарат. Заражения быть никакого не может. А вот вакцинация – какое же заражение? Вы разве заразили детей, которые 15 человек гуляют? Вы же их провакцинировали. Значит, и ваши дети, если это живая вакцина, я еще раз подчеркиваю, могут провакцинироваться бытовым, так называемая бытовая иммунизация происходит, бытовым путем. Да, ребенок может, если он восприимчив, и если у него, так сказать, все в порядке, он просто провакцинируется контактным путем, путем контакта с вакцинированными детьми. Путем контакта с вакцинированными детьми. Но самое главное, что вот в каждой стране существует вот такой паспорт. Обязательно должен быть результат. Поэтому, если ребятеночек не привит, еще раз вернусь к этому, не привит, а до 5, там, до некоторые теперь родители прививают где-то в 6,5 лет, начинают прививки делать, вы у меня теперь тоже разделились на очень интересные категории, которые категорически не прививают. Есть категория, которые прививают только после 3-5 лет, затем прививают только за полгода до школы. То есть вот такие, или приходят родители и говорят: «Галина Петровна, раньше вас не слышали, вот все прививки сделали и пришли вот специально, знаем, что вы на последнем семинаре даете телефоны, мы пришли вот за телефонами», или они приходят вот вначале на второй семинар, первый пропускают, потому что все равно не вакцинированные, а приходят на второй семинар для того, чтобы узнать, что такое иммунная система, как я условно ее делю, как бы это на две части, это очень условно. Так вот, вот это Вот это все у нас тоже определяется. В некоторых странах, у меня их много таких календарей, в некоторых странах еще здесь вот делается дробь, вот через дробь, вот здесь наверху, вот здесь через дробь делается, можете там себе написать. На обороте этой таблицы пишите определение специфического противоинфекционного иммунитета. Определение специфического противоинфекционного иммунитета. Так вот, здесь наверху еще через дробь ставится «переболел, привит». Значит, наверху «переболел, через дробь, привит». И если ребенок долго не в течение какого-то времени не прививался, то у него все равно определяют наличие вот этих вот антител. Потому что может и не быть этих антител. Вообще ребенок может быть от природы невосприимчив, и не будет он вырабатывать антитела. Никакие антитела не вырабатывает, и слава Богу, потому что дальше мы с вами вернемся к другой табличке, которая идет под именем Румянцев. И это я вам хочу сказать, что вот делается у нас. Мы реанимировали вам вот эти диагностические службы, которые называются определением специфического противоинфекционного иммунитета после перенесения болезни или после прививки. Вот эта мама пришла уже ко мне тогда, когда у ребенка начались очень серьезные астматические приступы. И она не знала, как вообще себя вести. И я ее направила в этот диагностический центр. Все у нее у них определили. Обратите внимание, пожалуйста, вот здесь с правой стороны написано 1 на 640, написано, да? 1 на 1280. Вот 1 на 1280 антител. Это считается очень много. Самое хорошее – 1 на 10, 1 на 40, но 1 на 80. Много антител – это тоже плохо. Почему? Потому что антитела вступают в борьбу в собственном организме, так называемые происходят аутоиммунные процессы. И это множество антител начинают разрушать, громить собственные клетки собственных тканей и органов. Поэтому много антител тоже не надо. Поэтому, когда у нас идет и одна вакцинация, и две вакцинации, и три вакцинации, и пять, и 11, и вот у них, она мне принесла выписки, у них было 12 вакцинаций. И еще здесь вы обязательно обратите внимание на обороте. Значит, определяется либо вот в таком вот виде, 1 на 640, 1 на 1000 там, а следующий оборот – это десятичные. В таких единицах, то ли в таких единицах, то ли вот в таких единицах определяется. Все зависит от того, против какой инфекционной болезни вы определяете. То есть методы разные. Методы. Здесь только дело в методах. Но самое главное, что у нас все это определяется. Все это есть. И вы можете пойти в такой диагностический центр и определить у вашего ребенка, если ваш ребенок привит, антитела. И сразу здесь же запишите, что антитела при туберкулезе не играют защитной роли. То есть есть и антитела, и совершенно спокойно именно по ним определяют, в какой степени ребенок болен туберкулезом. Антитела, они обычно играют какую роль? Защитную, да? Антитела защитные, противоинфекционные. А вот при туберкулезе, антитела защитной роли не играют. Это есть такие заболевания, при которых и антитела есть, и заболевания, в частности, герпес такой же. Как только начинает выступать герпес, вот особенно герпес симплекс первого типа, выступает на губах, иногда, к сожалению, в носу у кого-то выступает, к сожалению. Как только он начинает выступать, так тут же в организме нарабатываются собственные антитела нарабатываются. И поэтому старый дедовский способ. Зубом вскрываются эти папулки, вот которые, особенно когда только начинается герпес. Плохо, я сама в этом отношении хроник, плохо, когда ты встаешь, и у тебя уже все. То есть ночью все это произошло. А если это происходит в течение дня, то ты вскрываешь зубиком эти две или три там какие-то папулки появляются, малепусенькие пузыречки, И в слюне уже есть антитела. И вы зализываете, то это, только это нужно делать систематически. Очень систематически. То здесь нужно быть очень так человеком, очень педантичным. И вы зализываете. И в течение дня вы, в конце концов, эти штуки убираете, и у вас не будет герпеса. То есть собственными антителами вы расправляетесь с собственным герпесом. И это все нормально. Так, ну, пожалуйста, какие вопросы давайте мне, мои хорошие, здесь?
Скажите, иммунную систему, если, допустим, меня просто ливарные поставили, врачи говорят, что нулевая иммунная система.
Нет, я этого не понимаю.
Ну вот мне так сказали, я вам передаю, у меня была поясничный герпес. Вот. Но через некоторое время я сдала анализы, и вот как раз они у меня на руках, на иммунную систему. И врач сказал, все нормально у вас нормальный иммунитет. То есть за практически, вот, наверное, 2 года он восстановился.
Угу.
Вот так может быть, да?
Вы знаете, когда вам врач говорит нулевая иммунная система без иммунологической карты, это не годится никуда, потому что она не может быть знахарем. Иммунную систему можно определить только после обследования.
Ну, наверное, обследование было, потому что я лежала в инфекционной больнице.
А, это другое дело, это другое дело. То есть там вы были, но нулевой иммунной системы быть не может. Это она вам очень, так сказать, фигурально сказала. То есть ослабленная иммунная система, да, да, вполне, так сказать, такая вещь допустима. Именно ослабленная иммунная система. Так, конечно, конечно. А как же, обязательно?
Я сказала не нам, не специалистам, то все, кто был с этим герпесом, там, у кого на голове, у кого грудная, поясничная, все, но это вообще жуткое заболевание.
Но это о герпесе мы говорить не будем, потому что герпес есть первого типа, второго типа, сейчас их уже догнали до 9 типов. Поэтому мы с вами будем говорить о другом. Вот о вас. Конкретный вопрос, пожалуйста, давайте. Не вообще РСВРЗ?
Получается, что он как бы когда-то снижается, когда-то...
Конечно, обязательно. Конечно. Плохо питаетесь. Плохо питаетесь. Иммунная система дает сбой. Плохая вода, плохая окружающая обстановка, стрессовые ситуации постоянно приводят к сбою работы иммунной системы. Обязательно. Любая стрессовая ситуация обязательно приводит к сбою работы иммунной системы. Иммунную систему вы обязательно, я же все время говорю, что нужно. Лук, чеснок, мед, витамин С. Пусть ваш ребенок в день по 3 горошины, ведь они же любят эти всякие вот эти вот штучки-дрючки. Но только действительно витамин С и ничего другого больше там. И если ребятенок будет витамин С, я про витамин С говорю, витамин С будет у вас глотать с утра до ночи, пожалуйста, ради Бога, пожалуйста. В наше время чистый витамин С. Чистый витамин С. Потому что есть витамин С, есть с глюкозой, есть еще с какой-то ерундой. Я говорю только про витамин С в чистом виде. Потому что этот витамин С содержится и в том, о чем я вам говорю. Лимон, чеснок, мед, все эти наши народные средства. Шиповник, смотря где растет. Обращайте на это внимание. Конечно, нужно смотреть от дозировочки. И смотрите, как он реагирует. А то может быть ведь и аллергия. И аллергии же может быть. Мне иногда родители говорят, Галина Петровна, а как быть, мед совершенно не выносит ребенок. Совершенно не выносит мед. Как только меду поест, так покрывается аж корками, объясняет мне, даже так объясняет. Поэтому все нужно в пределах какой-то нормы для этого ребенка, для Иванова, но не для Сидорова. Это мы так привыкли. А всем, вот кто-то тут сказал, как все. А нет таких, как все. Нет одинаковых людей в мире. Нет. Кроме однояйцевых близнецов. Я же им задавала, этим чинушкам, нашим вопрос. Что же это такое? С севера на юг, с запада на восток. У нас что, все однояйцевые близнецы, что ли? По-разному ведь, вот, например, против дифтерии вырабатываются антитела. По-разному вырабатываются. У татар, у русских и у тех, которые живут на юге, у кавказцев. И, пожалуйста, обратите внимание вот в этой вот табличке, там, где А, 4А написано с этим Румянцевым, на что еще нужно обратить внимание? Вот его прививали и АКДС-вакциной в том числе. Несколько раз АКДС-вакцину он получил, по-моему, 12 раз. Я это по той карте, которую он принес. А вы посмотрите, антитела определены только против столбняка и только против дифтерии. У себя в карте смотрите, да? Только против... Это о чем говорит? Это говорит о том, что этот ребенок попадает в 15% того контингента лиц, у которых коклюшу в жизни никогда не выработаются антитела. Есть такая категория, у которых антитела защитные не вырабатываются. Каждый по-своему. У кого-то против полиомиелита, у кого-то против кори. А здесь очень показательно. 12 раз АКДС вакцина, а ребенок выработал антитела только против дифтерии, против столбняка. Приносят другие. Нет, против столбняка. Третий вариант. Коклюш против коклюши есть, против столбняка есть, а против дифтерии нет. То есть никогда не вырабатывается. Это вот очень показательно, особенно для вас, чтобы мне не объяснять это на пальцах. А вот здесь очень показательно как раз именно вот этот вот вариант. Так, ну давайте дальше.
На обратной стороне как раз я прочитала, что-то есть, а против краснухи ребенок не защищен. А на самом деле он же прививался.
Да. Он против всего на свете. Он как раз тот самый вариант, вот ребятенка индивидуальный. Пример индивидуальности. Вот индивидуально, все очень индивидуально. Вот почему важно знать, состоялась ли прививка.
А вот интересно, против краснухи ребенка...
Привили и хорош.
Защищен.
Привили и хорош.
Чего не заболели?
Не в этом дело. Дело в том, что состоялась ли прививка. Самое главное – другой вопрос. Если уж вы лезете в природу человека, если уж вы, врачи, извините, лезете в природу детей, в природные особенности, индивидуальные особенности иммунной системы каждого ребятенка, так вы хоть сообразите, в конце концов, что вы должны быть образованными и обязаны определить, обязаны составить именно такой паспорт. Именно такой паспорт, где указываются титры. Вот здесь титры указаны против как раз и краснухи, и кори, и паротита. Должны быть такие. Но это в каждой, я говорю, в каждой стране свое. У них к этой табличке еще такая же табличка прикладывается. Дальше там идет против дифтерии, против столбняка. И одним словом. Самое главное, важно знать. Ведь мы живем в такой темнотище, вообще во мраке каком-то. Я говорю, в лабиринте недоделанных. Знаете, то есть лабиринт такой, что из него... Я когда начинала только с вами вот встречаться, я вообще, вот, знаете, шаг делала и в болото еще погружалась больше. Не столько ответов было, сколько было у меня у самой вопросов. Почему мы так живем? Ну, почему мы так живем? Мы, Россия, почему мы так живем? Почему у нас такое Министерство здравоохранения? Это не здравоохранение, а здравоохранка. Абсолютно невежественных, тупых, примитивных. Я вспоминаю другое, когда я работала как раз в институте. Это второй мой этап, институт Гамалеи, микробиологии, эпидемиологии Гамалеи, где вот я, аспирантура моя была с нашим великим Соловьем Валентином Дмитриевичем. Вот я не помню, у вас я рассказывала, нет, вот она про одного нашего сотрудника. Борис, слушай, знаешь что, давай мы с тобой так решим. Врач из тебя, научный сотрудник, ты вообще нулевой. Давай я тебя отправлю в Министерство здравоохранения, а? Мы хоть будем знать, какие оттуда бумажки нам будут спускать. Вот понимаете? И он приходил, и он пузатился, и он весь из себя расширялся, и он превратился, этот Кобринский, вообще в большого начальника, или там Бобринский, или какой-то там еще. Ну как Чехов говорил о том, какой должен быть врач? Ну как же так? Ну куда все эти врачи подевались? Ну, Чехов, врач должен быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически. Но обязательно так должно быть. А ведь у нас сейчас немножечко халатики такие приличные, да, появились. А то ведь черт знает в чем, в каких-то грязных халатах вечно все бегали. В поликлиниках, в поликлинику войти было, по-моему, невозможно.
Когда приходят руки, никто не моет.
А, вот на когда... Вот. И вот вы теперь со мной тоже знакомы. Пожалуйста, и у ребенка, и у вас никогда в общественных местах не держите руки у лица. Никогда. Не только у рта, но и у лица. Пришли домой, разделись, разулись, переоделись, вымыли, пошли, поиграли с ребятенком ручки, все. Дома ваша микрофлора. Она ваша. Даже если вы что-то принесете, ну уж если там невероятно, не надо быть стерильными. Это ни к чему хорошему тоже не приводит. Но, во всяком случае, даже если вы что-то принесли, она затеряется, чужая микрофлора, в вашей микрофлоре домашней. Домашней микрофлоре. Но самое главное, конечно, или как мне в прошлый раз сказал, ну, Галина Петровна, ведь только болезнь не только переносится там через руки, а ведь еще и воздушно-капельным путем. Конечно. Но если ребятенок капризничает, начинает заболевать, сразу внимание первые 2-3 дня на него. На него все сделать так, чтобы он всерьез не заболел. Все эти мед, растирания, сало, еще какие-то там горчишники к ногам в шерстяные. Вспоминаешь, ведь вспоминаешь действительно все то, что было очень мудрым. Ведь очень мудро поступали. И старые же врачи этим пользовались. Дед мой этим именно пользовался. Всеми этими делами. Мы поэтому и не привиты. И я вам еще рассказывал, как он нас водил к заболевшему дифтерией, корью, там, паротитом, свинкой заболела. Мы шли навещать. Мы ничего не боялись. Мы шли навещать, пожалуйста.
Скажите, Галина Петровна, вот в нашем возрасте стоит сдать анализ на вот иммунологический статус?
А зачем?
Что-то даст, какая у меня иммунная система?
Нет, подождите, вы не путайте. Какой статус, вы сказали?
Ну, на иммунологию.
Нет, одну секунду. Какой статус вы сказали? Какое слово вы сказали?
В каком порядке моя иммунная система?
То есть вам хочется узнать, вы болеете часто?
Нет, я с тех пор не болею.
Да не болеет человек, и не забудьте вы вообще, что поликлиники есть и какие-то клиники есть. Не болейте, и слава богу.
Но
есть же люди, у которых до я не знаю какого возраста нет вообще карточек в участковой поликлинике. Вы знаете что, давайте мы с вами все-таки еще договоримся так. Во-первых, вы конкретного вопроса не задаете, это раз. Отнимаете у всех время. Во-вторых, я говорю о детях, а не о нас с вами, о стариках. Мы с вами, хочется, пожалуйста, идите к своему доктору. Я не по этой теме, извините. Слушаю.
Галина Петровна, еще раз повторите, пожалуйста. Значит, вы ссылались первый раз на то, что вы пробили, как бы сказать, закон.
Да.
Каким номером закона может ссылаться родитель?
Значит, вот я принесла сегодня вам закон. Вот вы сейчас пойдете ксерокопировать еще дальше вот эти вот таблички, да, ксерокопировать. И я вам даю закон. Пожалуйста, ксерокопируйте еще для себя закон. Вот этот закон, который, пожалуйста, даже врачи делают ошибки, даже администраторы делают ошибки. Значит, этот закон был подписан президентом 17 сентября 1998 года, да? Тут и когда в Думе он у нас проходил, все это. А вступил он в действие 22 сентября. Поэтому, когда вы пишете, что вы руководствуетесь законом, но здесь не важно, какой номер. Это приказы важны, какой номер. А приказы уже, вот здесь в последней статье сказано, что все эти бумажки, вот эти приказы, прочий дребедень, должны быть приведены в соответствии со статьями этого закона. Поэтому закон есть закон, он надо всеми закон. Над всякой ерундовой бумажкой, которая называется приказ, инструкция и прочая чепуха. И поэтому законы, как правило, под названием пишутся, а не под номером. Вы это имеете в виду все. Когда вы говорите о законе, я не просто так вам в прошлый раз диктовала. Если вы пишете отказ, то вы пишете отказ на основании трех законов. Основа законодательства об охране здоровья граждан, второй закон о лекарственных средствах, где тоже говорится о добровольности, и третий закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Вот это вы сейчас тоже возьмете и ксерокопируете для себя, для каждого. Пожалуйста.
Ссылаюсь в закон, да. Значит, как правильно мотивировать заявление, я это тоже послушала, не было без рук.
Я поняла. Понимаете, вообще всерьез говоря, писать заявление никак не нужно. Всерьез говоря. Это «а» поставьте себе. Потому что в законе, в статье 5 и в статье 11 сказано, в статье 5 сказано, что гражданин имеет право на отказ от прививки. И здесь же в статье 5 сказано, что оформить его нужно в письменной форме. Но это не обязательно писать заявление. Правда, ваш вопрос очень хорош чем? Потому что у нас есть такие вот, они, буду все равно вот давай заявление писать. Пожалуйста, пишите, сейчас продиктую заявление. А так это отмечается в карте ребятенка и ставится ваша подпись и подпись доктора. Вот и все. Вообще должно быть. Еще к этим документам я прилагаю постановление, вот когда я говорю, папку документов мы раздаем, я еще прилагаю постановление нашего главного санитарного врача города Москвы, Филатова Николая Николаевича. Постановление номер 12 от 2000 года, это постановление. Там сказано, что он отменяет ранее существовавшие все формы в связи как раз с этим законом, на основании этого закона, о непринятии непривитых детей в детские садики, организованные учреждения. Есть и это постановление. Вот почему это важно, чтобы вы его знали, что есть такое постановление, в книге оно у меня есть, значит, постановление номер 12 от 2000 года, ноябрь 2000 год, Филатов Николай Николаевич, он отменил ранее существовавшие не принимать детей, непривитых в организованные учреждения, на основании именно этого закона. Будете писать отказ в письменной форме? Вы, мои хорошие, пишите. Значит, заявление всегда пишите «мы», никогда не пишите «я». Нигде не должно быть никакого «я». Мы родители. Даже если мама воспитывает одна ребенка, все равно «мы». Пишите все равно «мы». Значит, «мы», многоточие, такие-то, такие-то, категорически возражаем против введения нашему ребенку, многоточие, любых лекарственных средств, а то ведь у нас еще и дибазол в школе дают, понижают давление у детей, а если низкое давление, что делать? Падает в обморок. В том числе вакцин и постановки реакции с заглавной буквы МАНТУ и постановки реакции МАНТУ, о чем мы будем подробно говорить в следующий раз. И именно о ложноположительной реакции. И какой вред она приносит. И постановки реакции МАНТУ, запятая впредь до обследования ребенка, чтобы получить более полное представление о состоянии его здоровья и принять три самых главных слова, которые везде в любом законе. И принять информированное, осознанное, добровольное решение. Чтобы принять информированное, осознанное, добровольное решение. И теперь, пожалуйста, себе как примечание сделайте, в каких случаях осуществляется принудительная медицинская помощь по всем международным канонам. Значит, Римская 1. В этом Римском 1 стоит единичка, первая. Первое. Когда человек недееспособен, попал в какую-то катастрофу, да? Извините, машина и катастрофа, еще какая-то хватает, везут, оказывают немедленную помощь. Какие тут вопросы могут быть, да? Второе. Также недееспособен, но психически болен. Психически болен и опасен для окружающих. А теперь Римская 2. Когда человек является носителем, возбудителя инфекционной болезни, в нашем случае, например, туберкулеза, запятая, дифтерии и так далее. Вот здесь применяется насильственное лечение. И тут же можете следующий абзац. Дифтерия и любое бактериальное заболевание легко лечится теперь антибиотиками. И просто для себя, что дифтерия уже 50 лет как лечится антибиотиками, пенициллином и эритромицином. Все очень просто. Не надо никаких проблем создавать ребенку в организме.
Проблема, наверное, в том, что врачи не всегда разбираются.
Да, так у нас и был. Был у нас круглый стол в Московском комсомольце. Журналистка так и не сумела сделать его, между прочим.
Простите.
Пожалуйста, пенициллином. Пенициллином группы G и эритромицином. Только все нужно вовремя застать. Поэтому, если не дай бог, о присутствующих не говорю, но тем не менее. Горлышко ребенка покраснело. Без промедления вызывайте врача. Требуйте, чтобы сделали немедленно, мазок взяли носоглоточный. Обязательно, совершенно. И следите за этим, не потому что взяли и уехали, а следите, значит, в конце дня нет ответа, на следующий день нет ответа. В следующий раз дам вам номер телефона санэпидслужбы нашей экстренной, куда можно звонить и говорить, а вот у ваших врачей работают вот так. Ни мазок не хотят брать у ребенка горло, поэтому, значит, когда вы звоните, вы говорите, во-первых, красное горло, во-вторых, обязательно говорите высокая температура, неважно, что у ребенка 37, и 2, и 3, и 4. А горло красное, и начинает чихать и кашлять. Вызывайте и мазок. И мазок. 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 Здесь не обследование, а исследование. Исследование носоглоточного смыва. Исследование носоглоточного смыва. Так, мои хорошие, дальше что? Есть вопросы?
Да, вот можно еще?
Да.
А вы можете прокомментировать заключение вот румянцева Павла, которое десятичными дробями? Вот чтобы понятно, что вы написали, но чтобы понимать.
Значит, когда вы получаете эту табличку, да, то вы смотрите внизу, там обязательно вам должны написать заключение. Защита от того-то, того-то есть. Защита от того-то, того-то нет. А какие титры, это вас совершенно не должно было...
Вы говорили про
аутоиммунные процессы.
Это,
но если высокие титры уже есть, то вы от них не отделаетесь. Это отделаетесь вы от них только со временем. Со временем. При прохождении определенного периода времени. Это в этот момент определили, у него такое количество...
Значит, норма – это норма.
Норма, я не просто так.
А высокие – это и есть вот, явление аутоиммунных?
Возможности. Возможности аутоиммунных процессов. Вас это не должно интересовать. Вас интересует другое. Вас должно интересовать, что титры антител, титры должны быть вот не выше тех, которые там, которые десятичные дроби. Ноль там один и чего-то там такое. Вас не это должно интересовать. Вас другое. Заключение. Защита есть? Нет. Вы на это не обращайте внимания, а так вы так будете углубляться в такие вопросы, которые...
А вот еще такой маленький вопрос, я что-то просто забыл. А дибазол – это что, антигистаминный или...
Нет, дибазол – это сердечно-сосудистый препарат, он снижает давление.
Дибазол.
Конечно, это ужасная вещь. А его сделали какие-то наши открытия, якобы он образует... Не в гриппе, дело не в этом. Дело в том, что дибазол, раз уж вы задаете вопрос... Дибазол якобы образует в организме эндогенный интерферон. Внутри. Эндо – это внутренний. Внутри образует интерферон. И вот этот интерферон и борется с гриппом. И они решили такую профилактику проводить в школе. Затюкаем всех вот этим вот самым дибазолом, и у нас будет проводиться борьба с гриппом.
Но для взрослых это так, да?
Ну, для взрослых это ваше личное дело, меня это не касается совершенно. Я говорю о детях, что это детям не нужно. Вот вы знаете что? Вот, например, пишут, я эти мысли все время записывала, вот такие вот, например, мысли. Не в том состоит грех, что человек прибегает к врачебным пособиям, а в том, если больной всю надежду на выздоровление – полагает в одном враче и врачебных средствах, забывая при том, что все зависит от всеблагого и всемогущего Бога, преподобный Амвросий Оптинский. Я просто собирал это всю жизнь, такие вещи очень интересные. Или, например, божественная благодать как бы предоставляет человека собственным его силам, дабы новорожденный младенец укреплялся сам в своих силах. И масса у меня таких вещей из календарей, из других вот тут вот всяких. Тут очень много, что говорил в свое время воин Ясинецкий, который был и доктором, и в то же время священником. То есть масса таких вещей. Поэтому, а как для взрослых? А как? Это вы сами решаете, не знаю, это ваше личное дело. Как? У кого как? Я же уже сказала, что есть индивидуальности. У нас в семье вообще в свое время... Всю жизнь лекарственные средства не приветствовались. Только, так сказать, если есть необходимость. Вот есть какая-то необходимость, это другой разговор. Когда нужно и боль там снизить, и что-то такое сделать. Только когда есть какая-то необходимость. Поэтому про взрослых меня даже не спрашивайте. Это ваше личное дело, как вы поступаете со своим организмом. Я с самого начала сказала, я не лектор, я не общественник. Я не из общества здоровья и не из общества... еще там какой-то медицины, всякие такие штуки. Я вам рассказываю о детях, как вы приводите к инвалидности детей. Вот о чем я рассказываю. Пожалуйста, еще вопросы. Все? Спасибо большое.